Книга Деяний святых апостолов, 5 глава, с 21 по 28 стих. Ангел Божий ночью открыл двери темницы, вывел из нее апостолов и сказал им: «Идите, и, став во храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Какой хороший пример послушания! Послушание Господу ничем нельзя заменить. Оно лучше жертвы и тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Истинное послушание всегда бывает послушанием безотлагательным, немедленным и точным. Величие Божьих мужей всегда определялось их послушанием воли Господней. Некто подсчитал, что фраза «И сказал Господь Моисею: сделай» повторяется в Писании около 50 раз, и что столько же раз сказано «И сделал Моисей, как повелел ему Господь». Исследователи Слова Божия, серьезно изучавшие жизнь Павла Тарсянина, нашли, что послушание, повиновение и покорность Иисусу Христу – три ключа к биографии великого апостола язычников. Самым лучшим примером послушания воли Отца Небесного служит для нас Иисус Христос. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. Высшая степень послушания привела его к предельной мере земных страданий и самому жуткому виду смерти. Он есть не только воплощение воли Божией, но и высочайший пример послушания этой воли. Будем и мы в послушании Богу подражать Иисусу Христу и Его святым апостолам. Между тем, первосвященник и которые с ним, то есть саддукеи, пришли в палату заседания Синедриона и созвали Синедрион. Верховный суд, который по Талмуду был продолжением избранного Моисеем Совета 70 и всех старейшин из сынов Израилевых. Звание старейшина у евреев и у окружающих их народов было обыкновенным должностным и почетным званием и обозначало должности разных родов. У евреев старейшины были представителями народа. Их власть распространялась на все, что относилось к общему благу страны, города и села. Дело об апостолах показалось первосвященнику и саддукеям столь важным, что они собрали не только Синедрион в полном его составе, но для усиления его авторитета пригласили и народных старейшин, чтобы их решение по вопросу апостолов имело особую силу. И послали в темницу привести апостолов, так как они еще не знали, что ангел Божий чудесным образом вывел их ночью из темницы и не имели сведений, что апостолы в храме говорят народу слова жизни, открывая перед взором людей чудный образ Спасителя мира Иисуса Христа. Это говорит также и о том, что Синедрион и старейшины были собраны рано утром. Настолько нетерпящим отлагательство казалось первосвященникам это дело. Они же ночью признали Христа подлежащим смерти, а рано утром, при восходе солнца, привели его на суд к Пилату. Теперь же собрались рано утром, чтобы судить его апостолов. На какое только зло не бывают способны завистливые и гневливые люди. Разгневавшись, они вредят другим, но в то же время и самим себе. Да сохранит нас Господь от этих пороков! Служители, придя, не нашли апостолов в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Видя в ходе событий нечто необычное, собравшиеся по делу апостолов, скорее всего, поняли, что их освобождение из темницы совершилось каким-то чудесным образом. Но, несмотря на это, послали начальника стражи со служителями за апостолами в храм и привели их без принуждения, не употребляя насилия, как это было при заключении их в темницу, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Вот подлинная причина, почему не употреблено было на этот раз насилие над апостолами. Скорее всего, при заключении апостолов в темницу первосвященника Саддукеи видели в народе волнение. Теперь же, опасаясь возбудить еще большее недовольство, не стали применять к ним насилие. Когда привели апостолов в Синедрион, об их освобождении из темницы первосвященник не сказал ни слова, как будто его и не было. Это верный знак того, что в Синедрионе догадывались о чуде их освобождения из темницы, но игнорировали его в своем ослеплении и ненависти к Иисусу Христу и его последователям. В Синедрионе первосвященник сказал апостолам: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём?» В этом вопросе предъявлено и обвинение апостолам в неповиновении определениям Синедриона. Этими словами первосвященник указал на предшествующее заседание Синедриона, на котором было приказано апостолам отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Книга Деяний, 4 глава, 18 стих. Нарушение этого решения теперь ставится им в вину. Из-за него их призвали к ответственности, так как непослушание определениям Синедриона влекло за собой известного рода наказание. Сердце первосвященника было наполнено ненавистью к Иисусу Христу, поэтому он и не упомянул его имени, а сказал: «О имени сём». Почему же первосвященники, священники и саддукеи так ненавидели Иисуса Христа? «Дела их были злые, а всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 20 стих. «Вас мир не может ненавидеть, — говорил Христос, — а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 7 стих. Господь Иисус обличал начальствующих в израильском народе в их злых делах, поэтому они ненавидели его и запрещали апостолам свидетельствовать о нем. Но, несмотря на это, Иерусалим был наполнен учением об Иисусе. «Хотите навести на нас кровь того человека?» То есть хотите представить нас достойными наказания Божия за пролитую кровь Иисуса, как невинно убитого? Апостолы действительно обвиняли Синедрион, а в лице его и весь народ в убиении Мессии, и всю ответственность за это возлагали на них. Вот почему в словах первосвященника слышится голос упрекающей совести или тяжелое, томящее чувство скорого возмездия за совершенное преступление перед Богом. Рассматриваемое нами место Слова Божия говорит о двух категориях людей. Первое – это послушные Господу и любящие Иисуса Христа, Его ученики. Вторая категория – это люди, ненавидящие Иисуса Христа и Его учеников. Какой из этих двух категорий людей принадлежим мы? Любим ли мы Иисуса Христа? Любить по Евангелию значит жить для того, кого любишь, и жить жизнью того, кого любишь. Подлинная любовь человека к Иисусу Христу подтверждается его верностью, послушанием и жертвенностью. Так будем же любить нашего Господа не словом или языком, но делом и истиною. Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. Книга Деяний святых апостолов, 5 глава, с 29 по 32 стих. По делу апостолов в Иерусалиме второй раз собрался Синедрион, но на это его заседание были приглашены саддукеи и старейшины из сынов Израилевых. Как только в палату Синедриона привели апостолов, в качестве основного их обвинителя выступил первосвященник. Обвиняя апостолов, он сказал: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Книга Деяний, 5 глава, 28 стих. Отвечая на это обвинение, Петр и апостолы сказали почти те же слова, что и на предыдущем Синедрионе. Только на первом заседании Синедриона Петр как бы отдал на совесть судей свои слова и просил их рассудить, верны ли они. Он сказал: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Книга Деяний, 4 глава, 19-20 стихи. Здесь же апостолы сказали коротко, ясно, смело и решительно: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Если требования людей противоречат божественным требованиям, то есть Слову Божию». Послушание есть не вынужденное и пассивное подчинение, а свободное и радостное согласие с волей Божией. Путь послушания Господу есть стезя светлая, озаренная лучезарным сиянием Божиих благословений. Путь этот может показаться глазу человеческому узким и тернистым, но для нас он есть путь мира, покоя и нравственной безопасности. Ведь, согласно Слову Божию, в нашей жизни все должно быть подчинено Священному Писанию. В чем же должно выразиться наше послушание Слову? Оно должно выразиться в безусловном и чистосердечном принятии Божьего помилования. Оно должно также выразиться в полном подчинении нашей воли, воле Божией. Отцов наших, то есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Книга Исход, 3 глава, 6 стих. Он воскресил Иисуса, которого вы умертвили. Греческое слово «умертвили» означает «убили собственными руками». Какое сильное и точное выражение! Оно говорит о том, что все участники Синедриона во главе с первосвященниками убили Иисуса собственными руками, а, следовательно, виновны в его крови. «Умертвили его, повесив на древе». Эти слова взяты апостолами из книги Второзакония, где сказано: «Ибо проклят перед Богом всякий повешенный на дереве». Книга Второзакония, 21 глава, 23 стих. А апостол Павел в послании к Галатам эту истину выразил следующими словами: «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Послание к Галатам, 3 глава, 10 стих. «Христос же искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Послание Галатам, 3 глава, 13-14 стихи. Иисус Христос отождествил себя с грехом и с проклятием, навлеченным грехом, и стал победителем проклятия. И этим Он привел верующих в Него к обладанию благословением и Духом Божиим. Вот почему нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих. «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя». Словом «начальник» апостолы указывают на царское достоинство Иисуса Христа, ведь о нем сказал пророк Захария, книга пророка Захария, 9 глава, 9 стих. «Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». А апостол Иоанн на острове Патмос в видении узрел, что на одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Книга Откровения, 19 глава, 16 стих. Словом «спаситель» апостолы указали на первосвященническое служение Иисуса Христа, так как во всех подробно установленных законом определениях о первосвященнике видно пророческое указание на Христа, который сделался первосвященником вовек, помазанным елеем радости более своих соучастников. Послание Евреям, 1 глава, 9 стих. «Он есть первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, не рукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Послание Евреям, 9 глава, 11-12 стихи. «Он пришел, дабы дать покаяние и прощение грехов». Эти слова говорят о том, что покаяние и прощение грехов дает Иисус Христос через веру в Его искупительную жертву. Но что такое покаяние? Покаяние – это внутренний поворот и сознательный отказ от прежней греховной жизни. Греческое слово «метаноя» – покаяние – состоит из двух корней – «мета» – перемена и «ноема» – мышление, что означает перемену образа мыслей. В процессе подлинного покаяния Слово Божие усматривает четыре основных момента, а именно угрызение совести, сокрушение сердца, исповедание уст и сотворение достойного плода покаяния, то есть обращение. Прощение грехов. Грех абсолютно несовместим с Божьей сущностью. Он должен быть или наказан, или искуплен и прощен. Иисус Христос был послан Отцом Небесным не погубить, но спасти мир. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих. Он не только призывал людей к обращению, но и вызывал его тем, что открыл Бога любящим Отцом, радостью которого является прощать грешников. Господь Иисус не только возвестил это прощение, но Он и дает его, так как Он увенчал свое дело тем, что приобрел прощение всем грешникам, ибо Он умер за грехи наши по Писанию. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих. И Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Свидетели Ему всем мы, и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Апостолы были свидетелями воскресения и вознесения Иисуса Христа, то есть возвышения Его десницей Божией в начальника и Спасителя. Свидетелем этому был и Дух Святой. О Нем Христос говорил: «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих, 16 глава, 14 стих. Бог дал повинующимся Ему. Дух Святой был дан не только апостолам, но и всем повинующимся, всем послушным Ему. Таким образом, находясь на допросе в Синедрионе, апостолы Христовы назвали несколько важных истин, которые очень ценны и для наших сердец. Первая истина. Иисус Христос есть начальник жизни, то есть Он есть Царь царей и Господь господствующих. Вторая истина. Он есть Спаситель всех человеков. Он взял на Себя наши грехи и наше проклятие и Своей искупительной жертвой примирил нас с Богом. Третья истина. Апостолы Христовы были свидетелями, то есть очевидцами смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа на небо. Четвертая истина. Дух Святой есть верный свидетель об Иисусе Христе, и Его основная задача на земле – прославить Господа Иисуса. Пятая истина. Покаяние и прощение грехов дает Иисус Христос всем приходящим к Нему с верой. Шестая истина. В жизни апостолов послушание Господу было на первом месте, и Он желает, чтобы и мы были послушны Ему. Седьмая истина. Дух Святой дается повинующимся Иисусу Христу. Будем послушны Ему во всем. Книга Деяний святых апостолов, 5 глава, с 33 по 39 стих. Слова апостолов о воскресении Иисуса Христа и о том, что Он есть начальник и Спаситель, дающий покаяние и прощение грехов, привели членов Синедриона в ярость, так что они разрывались от гнева. Гнев – это чувство сильного возмущения и негодования. Он может быть вызван уязвленным самолюбием, исканием своего, гордостью, завистью, разрушенными планами, неосуществившимися целями и плотскими амбициями. Все эти пороки можно усмотреть в сердцах членов Синедриона и особенно в сердцах первосвященников и священников. Библия говорит, что гнев живет в сердцах глупых. Книга Притчей, 29 глава, 11 стих. «И гнев человека не творит правды Божией». Послание Иакова, 1 глава, 20 стих. «И всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих. А апостол Павел считал, что гнев несовместим с любовью. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Он есть зло». Послание Колоссянам, 3 глава, 8 стих. «От которого надо ограждать себя, как и от всякого греха». Во гневе Синедрион помышлял умертвить апостолов, но этот замысел был предотвращен благоразумным советом Гамалиила. Гамалиил был фарисеем и законником, пользовался почетом и уважением в народе. По преданию, он был внуком известного раввина Гиллеля, и он, являясь членом Синедриона, выступил против гонения христиан и этим спас апостолов от смерти. Согласно Деяниям, 22 глава, 3 стих, Павел до своего обращения был его учеником. Перед тем, как выступить в Синедрионе, Гамалиил приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать?» Прежде чем решаться на строгие меры против учеников Христа, Гамалиил посоветовал Синедриону подумать, так как вопрос апостолов, по его мнению, очень важный, и поэтому необдуманные и поспешные меры могут только повредить Синедриону. И он предложил не вмешиваться в дело христиан, а предоставить его естественному течению. И если оно, то есть учение Иисуса Христа, дело не Божие, то оно разрушится само по себе. И в доказательство своих слов указал на Февду и Иуду Галилеянина. «Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого». Февда, по словам Гамалиила, жил до Иуда Галилеянина. Он восстал против римских властей во главе примкнувших к нему 400 человек, которые поддались ему, приняв его за какого-то великого. Но он был убит, а его сторонники рассеялись. После него, во время переписи, явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Иуда Галилеянин из города Гамала, к востоку от Геннесарецкого озера, хотел вместе с фарисеем Садоком поднять восстание против римлян в 6 году по Рождеству Христову. Его лозунгом было: «Мы не имеем никакого господина, кроме Бога». Публий Сульпиций Квириний, который тогда был начальником над всей Сирией, подавил восстание. Иуда погиб, а его сторонники рассеялись. Они восстали впоследствии вторично и сразились с римлянами в отчаянной битве, кончившейся падением Иерусалима. Согласно словам Гамалиила, надо подождать, и время покажет, от Бога или от человеков учения апостолов, так как дела Февды и Иуда Галилеянина были не от Бога, и они разрушились без вмешательства Синедриона. И если не устоит, долго не просуществует. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. В греческом подлиннике вместо слова «богопротивники» сказано «богоборцы», то есть люди, восстающие и воюющие против Бога. Как же могло случиться, что первосвященники и священники, называющие себя Божиими служителями, начали восставать и воевать против Господа? Почему Синедрион, призванный решать все вопросы по правде Божией, восстал и объявил войну истине Христовой? Ответы на эти вопросы мы находим в книге Деяний, 5 глава, 17-18 стихи. «Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу». Будучи лицемерной, зависть всегда готова на любые злодеяния. Премудрый Соломон говорит в книге Притчей, глава 14, стих 30. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Согласно словам апостола Павла, зависть относится к одному из дел плоти и является признаком не духовного, а плотского состояния человека. Послание Галатам, 5 глава, 2 стих, 1 послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. А апостол Иаков в своем послании писал: «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Послание Иакова, 3 глава, с 14 по 16 стих. В другом же переводе сказано: «Где зависть и своеволие, там неустройство и всякое худое дело». «Да сохранит нас Господь от порока зависти». Книга Деяний святых апостолов, 5 глава, с 40 по 42 стих. Они послушались его, то есть Гамалиила, и, призвав апостолов, били их. Синедрион имел право налагать на виновных некоторые наказания, и теперь, воспользовавшись своим правом в отношении апостолов, наказал их бичеванием, вероятно, под предлогом неповиновения решению Синедриона. «Били их». Маленькое слово «били». Из четырех только букв, но в отношении к апостолам оно означало очень много страданий. Биение заключалось в бичевании, а бичевание совершалось известным в то время бичом. Бич состоял из нескольких ремней с кусочками олова или другого металла на их концах. Наказание бичом считалось очень мучительным наказанием. Бич не только причинял боль при каждом ударе, но и терзал тело, то есть наносил так называемые в медицине рваные раны, самые болезненные из всех ран. Вид человека, подвергшегося бичеванию, представлял собой очень печальное зрелище. Но, несмотря на большие и болезненные страдания, причиненные апостолам бичеванием, они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Это было первое поругание, которое они претерпели за имя своего Учителя, Господа Иисуса Христа. И они бесчестие приняли с радостью. Радость – это ощущение душевного удовлетворения. Истинная радость есть плод Духа Святого. Послание Галатам, 5 глава, 22 стих. Она не есть приходящий восторг, вызываемый словом или временным земным благополучием и исчезающий при испытаниях. Духовная радость детей Божьих не зависит от обстоятельств жизни. Она сильнее обстоятельств. Она не связана с нашим временным благополучием, жизненными удачами и неудачами. Любовь, приобщающая нас к истине, а истина есть Иисус Христос, доставляет нам постоянную радость, которая укрепляется молитвой и непрестанным благодарением. Послание Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Апостолы любили Иисуса Христа, были соединены с Ним, и поэтому бесчестие за Него приняли с радостью. Они сочли это поругание милостью и благодеянием к ним их Учителя. Они также помнили слова Христа: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Евангелие от Матфея, 5 глава, 11-12 стихи. Так в 1555 году мученик Сандер сказал, будучи привязанным к столбу: «Приветствую тебя, крест Христов! Я не чувствую больше муки от огня, словно лежу на перине. Вот блаженный дух и высшее счастье». И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. В течение 3,5 лет апостолы были с Господом Иисусом. И Он Своей жизнью, учением, смертью, воскресением и вознесением на небо оказал на них такое влияние, что в их жизни и проповедях Он был центральной личностью. Жизнь Христа была жизнью полной благодати и истины. Послание Иоанна, 1 глава, 14 стих. Люди, слушая его, дивились словам благодати, исходившим из уст его. Евангелие от Луки, 4 глава, 22 стих. Христос не стеснялся сказать своим слушателям правду, но в этой правде не было ни насмешек, ни колкостей, ни грубости, ни слов злостной критики. Он хорошо знал цену душе человеческой. Его жизнь была жизнью любви к Богу и людям. Его любовь к Небесному Отцу доказана его абсолютным послушанием Ему. Его любовь к людям доказана Голгофской жертвой. Иисус Христос – это единственная на земле личность, через которую Бог находит людей, а люди – Бога. Нет ничего более превосходного, чем учение Христа. Оно воплощение божественной мудрости. Учение Христа предлагает человеку удовлетворение всех исканий, запросов, нужд и чаяний его бессмертной души. Оно призывает человека к самому предельному идеалу жизни и счастья. Оно окрыляет самого безнадежного человека возвышенной и животворящей надеждой. Слова Иисуса Христа есть истина, жизнь. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих, 6 глава, 63 стих. И сам Христос есть путь, истина, жизнь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Свет. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 5 стих. И воскресение. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. И Он есть Спаситель мира. Евангелие от Луки, 2 глава, 11 стих. И Спаситель всех кающихся грешников. Вот почему сам Иисус Христос был центральной личностью в жизни апостолов, а учение Христа – основой их проповедей. Проповедуя Христа, они возвещали людям слово благодати. «Да будет Иисус Христос и для нас центральной личностью в жизни и основой всех наших проповедей».